Это не съехавшая кукуха. Ребята, это серьезно.
9:34, Максим Курников, Ирина Бублайн, утренний разворот, радиостанция «Эхо Москвы», плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений, трансляция в Ютьюбе. Идиот, наш живой гвоздь сегодня Ирина Киркора, заместитель председателя СПЧ при президенте Российской Федерации, директор авторского центра «Мир семьи». Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ирина, давайте сразу мы спросим вас, что за фонд был создан на этой неделе, как он будет работать и каковы принципы его формирования?
Фонд, который был создан указом президента, о нем речь шла еще в 2020 году, и этот фонд «Круг добра», посвящен лечению детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями, редкими заболеваниями. Как мы помним, в прошлом году, и вступает это в действие с 1 января, у нас изменилась шкала НДФЛ, и люди с повышенным доходом будут платить не 13%, а 15%. И эти повышенный налог будет уходить в этот фонд. Собственно говоря, при повышении ставки НДФЛ президент решил окрасить эти деньги, сразу же передавая эти денежные средства на лечение больных детей. Тех детей, которые мы раньше собирали на марафонах по телевидению, различные фонды собирали денежные средства на какой-то специальный вид лечения, либо на определенный вид заболевания. И этих фондов было очень много, зачастую человеку или семье, да, оказавшись в сложной ситуации, было непонятно, как обратиться, что нужно сделать для того, чтобы спасти своего ребенка. Чаще всего, когда в этой ситуации может оказаться любая семья, в которой маленький член семьи нуждается в подобной высокотехнологической помощи, которая не предусматривается обязательной системой медицинского страхования. Либо как со спинально-мышечной атрофией лечение одним препаратом одного ребенка, это 160 миллионов рублей. Ну, то есть понять, что если мы говорим про бюджет фонда в размере примерно 60 миллиардов, то эти денежные средства могут быть потрачены на лечение 375 больных детей со спинально-мышечной атрофией. Но это нужно понимать, что Дозгема препарат, который вводится только до 2-летнего возраста, да, то есть это определенное применение, да, этого препарата. Но есть огромное количество редких заболеваний, которые являются там единственными и не предусмотрены в бюджете субъекта, в котором проживает этот ребенок. И возможности, которые есть в том числе у Министерства здравоохранения, регионального, да, Министерства здравоохранения, они ограничены тем, что нужно вносить в документы изменения. И в этой истории фонд помогает оперативнее реагировать. Почему вообще фонды были более эффективны, чем система здравоохранения? Потому что оперативно могут закупать медицинские препараты.
То есть, Ирина, правильно ли я понимаю, Минздрав слишком неповоротливая структура, и поэтому нужно было создавать фонд?
Здесь вопрос не только слишком неповоротливая структура, здесь определенная регламентация, более жесткая регламентация, связанная с бюджетом. С принятием бюджета на следующий год и окрашиванием этого бюджета по определенным видам расходов. И в этом вопросе фонд будет более оперативным, но учредителем является Министерство здравоохранения, и в тесной связи с Министерством здравоохранения фонд будет работать.
Ирина, вот речь идет о детях, как я понимаю. Это, безусловно, хорошая новость, что наконец на эту проблему обратили внимание. Но дети вырастают. И когда им будет больше 18 лет, что будет тогда? Как тогда, фонд им будет помогать и будет ли?
Тогда лечением будет заниматься Министерство здравоохранения в объеме, предусмотренном медицинским страхованием.
А, на ваш взгляд, нет ли здесь угрозы, что это будет такое, знаете, резкое прерывание, учитывая, что раньше Министерство здравоохранения, в том числе региональное, должно было заниматься и детьми. Мы понимаем, как это работало, почему и появился тот фонд, который сейчас появился. А, все, что после 18 лет, пока это будет такой, ну, в общем, довольно серой зоной или, по крайней мере, неприоритетной зоной.
Нет. Это не так. Нужно понимать, что дети не выходят из сферы приоритетов Министерства здравоохранения. Это дополнительные средства в тех случаях, когда в бюджете конкретного региона нет средств на лечение этого ребенка.
Если не будет средств на лечение взрослого?
Все дети... Смотрите, вот в настоящий момент времени вообще этих средств нет. И вот в текущий момент времени это улучшение ситуации.
Да, с этим никто не спорит. Но какой следующий шаг?
Вопрос о следующем шаге. Я думаю, нужно будет в нашем обществе договариваться и принимать решение о том, с каких источников мы будем говорить об увеличении бюджета фонда для того, чтобы увеличить срок или время, или оказание помощи всем, дополнительной помощи всем гражданам России.
Ну, то есть сейчас я правильно понимаю, что разговор об этом пока не идет?
Да, разговор об этом пока не идет. Нужно понимать, что мы ограничены определенными расчетами с тех сборов, которые будут поступать с учетом дополнительного сбора налога НДФЛ и с учетом тех пожертвований, которые, возможно, дополнительно предусмотрены в рамках фонда.
Ирина, давайте просто...
Опять-таки нужно понимать, что сюда можно, любая коммерческая организация, фонд может внести пожертвования. И это сейчас на этом этапе не учитывается, но оно, возможно, увеличит бюджет фонда и появятся дополнительные средства на оказание помощи дополнительным категориям граждан.
Ну, давайте я еще раз напомню, что у нас в эфире Ирина Киркора, член попечительского совета фонда «Круг добра», о котором мы сейчас говорим, да, и вместе с этим заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Правильно ли я вас сейчас услышал, что этот фонд, он формируется за счет, основы этого фонда формируется за счет этого самого налога, но туда можно и пожертвовать любому другому человеку.
Да, абсолютно верно. Как любой фонд, этот фонд будет принимать, иметь возможность принять пожертвования для распределения фондом этих денежных средств, при распределении между различными детьми по степени актуальности и необходимости.
Ну, то есть это специально делали тогда, получается, как благотворительный фонд, именно чтобы получать пожертвования еще?
Нет, ну смотри, дополнительно, чтобы систематизировать эту помощь детям неразрозненно по различным заболеваниям, по возможностям региона, по возможностям родителей, да, достучаться, обратиться в фонд и фонду собрать денежные средства. Здесь некое аккумулирование средств произошло с определенным наполнением, в том числе и государства. Нужно понимать, что правительство сейчас уже наполняет бюджет фонда для того, чтобы дети... не ждали, когда будут поступать первые налоги или первые пожертвования, уже можно будет говорить, что к работе можно приступать.
Напомню, Ирина Киркор у нас в гостях. Ирина, я просто хочу вам сказать, что, конечно же, все, я думаю, здравомыслящие люди приветствуют то, что детям будут помогать, и мы в том числе рады, что дети, которые страдали очень долгие годы, теперь смогут эту помощь получить. Это мы просто выносим за скобки, да, но мы просто хотим понять некоторые механизмы, не воспринимайте это как то, что мы противостоим этой президентской инициативе, но тем не менее, да, просто хочется понять. У нас мы поняли, есть приоритет, дети до 18 лет. Все, что старше 18 лет, пока вне зоны этого фонда и, к сожалению...
При этом это не умаляет важность лечения этих людей.
Да, это абсолютно точно. Это первое. Второе. Вот смотрите, вы сказали цифры уже. По этим цифрам становится понятно, что где-то несколько сотен детей, которые, например, больны, СМА это называется, смогут получить помощь. Но правильно я понимаю, что фонд не только про это заболевание, и таких заболеваний много. Как будет приниматься решение? Кто будет принимать решение? Этому ребенку помогаем сейчас, а этот пока подождет. Это заболевание у нас в приоритете, а вот эти пока мы сбросим на региональные Минздравы. Как это будет работать?
Для этого в фонде есть попечительский совет, и как раз на первой встрече попечительского совета нам предстоит сложная работа, ответственная, для принятия всех критериев определения оказание помощи в первую очередь со специалистами, с рекомендациями врачей, конечно, с пониманием того, когда ребенку необходима помощь сейчас, а какой действительно вы говорите, что возможно получить помощь через имеющиеся системы здравоохранения. Это не подменяет, это дополняет систему здравоохранения, дает дополнительные возможности. На мой взгляд, очень важная история при повышении ставки НДФЛ – понимать, что твои 2% идут как раз конкретным детям на конкретную помощь, и эти деньги не распределяются где-то и растворяются. Угу. Точно есть понимание, что это сопричастность наших граждан к решению серьезнейшей проблемы в стране.
То есть, как бы государство, наверное, государство как бы говорит, платите этот налог, потому что это пойдет не на зарплаты чиновникам, а вот это точно пойдет на лечение детям.
Да, точно на лечение детям. И у нас в России принято всем миром решать проблемы. Ну, у нас действительно последнее время, наверное, это меньше стало, но исторически на решение каких-то проблем общество активно подключалось, и мы видим даже все акции «Мы вместе», да, вот то, что было с коронавирусом, насколько общество может объединиться вокруг проблемы. И, на мой взгляд, почетно и должна быть гордость у тех, кто имеет возможность платить повышенный НДФЛ, это сопричастность к большой, серьезной, великой работе.
Знаете, какой, Ирина, самый популярный вопрос среди наших слушателей? Я не уверена, что вы можете на него ответить, но если фонд пожертвует деньги из-за границы, станет ли фонд иностранным агентом?
Я думаю, что в этой истории про иностранного агента нужно понимать еще поведение политической деятельности. С учетом принятых Госдумой критериев, решения в области здравоохранения не относятся вообще к этой сфере.
К сожалению, те фонды, да, которые занимаются ВИЧ-инфекцией, они столкнулись попадают с этим, видимо, поэтому такие вопросы возникают.
Вы знаете, здесь просто нужно будет очень точно, и в этом вопросе, как своим правам человека, мы точно стараемся помочь таким организациям, как минимум дополнительно еще раз внимательно обратить внимание Министерства юстиции, а верно ли региональные чиновники поступили при принятии этого решения. Зачастую удается помочь организации или исключить из реестра, или объяснить, в чем вопрос.
Я читаю пост Мити Олешковского, да, который руководитель благотворительного проекта «Нужна помощь», он довольно много, в том числе и на эту тему, писал. Он говорит о том, что это прекрасное решение, в принципе, само по себе, что оно состоялось, но, тем не менее, оно носит несколько заплаточный характер, да, то есть не меняется в целом система помощи людям вообще с орфанными заболеваниями, что есть такое вот только частичное решение «Дети до 18 лет», и то, видимо, вот только... Скорее всего, это будет, ну, небольшой набор заболеваний. Вы согласны с таким упреком или нет?
Ну, я считаю, что доля правды в этом действительно существует, потому что мы действительно говорим только об ограниченном круге. Да? Мы говорим про граждан до 18 лет, выбирая это приоритетом. Но нужно понимать, что если говорить сейчас о кардинальном изменении, нужно понимать, а деньги где мы будем брать на эти процессы? То есть вопрос, если, ну, мы начали как раз с вами разговор о том, что в какой момент времени можно будет говорить о помощи всем гражданам с редкими заболеваниями, с незарегистрированными препаратами или с необходимостью лечения за рубежом. В этом вопросе, наверное, покажет время, насколько фонд будет наполнен, в том числе и добровольными пожертвованиями со стороны граждан и со стороны юридических лиц.
Ирина, наверное, последняя группа вопросов или вопрос, который касается состава фонда, да, точнее, состава попечительского совета. Кто там будет принимать решения? Это скорее врачи, это скорее активисты? Как вы будете там находить общий язык?
Ну, смотрите, нас не так много, это представители и национальных исследовательских центров, это и представители общественных объединений, просто у нас списком, да, к указу президента этот список представлен. Не со всеми я знакома из этого списка, хотя с большинством действительно мы так или иначе пересекались, взаимодействовали, потому что Помощь, она оказывалась, увы, ситуационно, но тем не менее мы работали совместно по оказанию помощи конкретным детям. Я думаю, что на первой встрече мы как раз дополнительно со всеми познакомимся и определим свои правила работы, которые уже и есть в уставе. В любом случае мы будем придерживаться устава, да, и там есть определенные требования к попечительскому совету. Но всегда есть нюансы, и вот на этих нюансах, я думаю, мы будем обсуждать на первой нашей встрече заседания попечительского совета.
Я, на самом деле, когда спрашивал о составе, я еще думал, вы скажете, это люди из регионов или это в основном люди, которые работают в каких-то федеральных органах, потому что вы, наверное, не хуже меня знаете, что в регионах ситуация с детьми и болеющими орфанными заболеваниями временами просто катастрофическая.
Максим, смотрите, нахождение в Москве, в той же самой Чулпан-Хаматовой Алексея Верховенского и Леонида Рошаля, не означает, что мы не в курсе и не знаем о тех ситуациях и не помогали ситуации в регионах. Для нас вся страна и любой ребенок с любого уголка нашей страны должен быть видимым. И мы должны иметь возможность оказать эту помощь. То есть прозрачность и проницаемость к информации должна быть максимальной. И не должно быть нахождение фонда в Москве ограничением в доступе из сельской местности ребенка, у которого выявлено аутоиммунное заболевание.
Спасибо большое. Это была Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, директор авторского центра «Мир семьи» и, да, как раз член Совета попечительского фонда «Круг добра», который учрежден буквально на этой неделе. Ну, а мы меняем тему.
Знаешь, единственное, может быть, я можно прорекламирую пятничный эфир. В пятницу в 19 часов в особом мнении будет Дмитрий Муратов, которому вы сможете задать, я думаю, очень много вопросов по этой теме.
Ну, потому просто что человек, он который ассоциируется
один из тех,
в том числе,
кто вот, да, боролся за то, чтобы такой, ну,
чтобы
я не знаю, фонд
деньги,
или не
да.
фонд, да, уже, потому что тут, конечно, вопросы вот возникают, почему это благотворительный фонд, да, почему это не какой-то государственный.
Это фонд, который государством финансируется за счет того самого налога. Давайте еще расскажем. Да, 2 дополнительных процента к тем, кто зарабатывает больше определенной суммы в год.
В общем, да, в пятницу Дмитрий Муратов, вы сможете ему задать очень много вопросов на этой теме.
Да, ну а мы давайте вернемся к основной теме, которая у нас сейчас идет, которая связана с Соединенными Штатами, потому что мы много говорили об этом, и я думаю, что мы сейчас точку поставим, потому что там события, там уже ночь наступает, да, там события эти завершаются. И, в общем, самая кульминация беспорядков уже прошла, по крайней мере, на сегодня. И тот захват этого Капитолия, это, конечно, что-то потрясающе. Ты была в Капитолии, кстати, дорогая Ирина?
Да.
Да, я тоже был, и поэтому, когда ты видишь те места, которые ты лично видел, по которым ты сам лично блуждал, это, конечно, немножко другое впечатление.
Знаешь, я тебе скажу, что у меня, в принципе, впечатление от того, что журналисты спокойно разгуливают по Капитолию, и то, что туристы спокойно разгуливают по Капитолию, у меня, в принципе, вот это уже удивляло всегда. А то, что происходит сейчас, конечно.
Да, там действительно туристы гуляли, и поэтому я, знаешь, то есть это место общественного доступа было всегда, поэтому нет такого ощущения, знаете, как у нас, если бы кто-то врывался в Кремль или куда-нибудь, я не знаю, в здание правительства, да, потому что у нас нет экскурсий туда, то есть это нет такого, что у нас туда обеспечен какой-то постоянный общественный доступ или там, я не знаю, в резиденцию чью-нибудь. Поэтому это выглядит по-другому, хочется сказать. Но спросим у наших слушателей, что это для вас? Это попытка госпереворота или это скорее форма протеста? Если это попытка госпереворота, которая явно или не явно поддерживается президентом Трампом, 101-20-11. Если это просто очень мощная форма протеста, да, выходящая за определенные рамки, но это всего лишь выражение своего мнения, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Госпереворот, да, или протест, да, то, что мы наблюдали сегодня ночью в Москве и днем в Соединенных Штатах Америки. Если вы считаете, что это попытка госпереворота, 101-21, если вы считаете, что это такая вот форма протеста...
Крайняя форма протеста, может быть, перехлёстывающая за какие-то рамки, но тем не менее, это всего лишь форма протеста.
101-20-22.
Ну и, естественно, смс по номеру +7 985 970 45 45. Если у вас, да, есть что по этому поводу сказать, сказать. Я, ты знаешь, честно говоря, шел сюда утром с одной точки зрения, и сейчас, послушав всех наших экспертов, понимаю, что это скорее эмоциональное, важное, символическое событие, но все же это просто такая крайняя форма протеста, и именно поэтому, может быть, так повели себя силовые структуры. Хотя, опять же, я думаю, что тут можно было бы проголосовать. Полицейские ведут себя правильно, когда они стреляют по тем, кто идет и врывается в Капитолий, или неправильно, да? Ведь тоже большой вопрос. Особенно каждый это может примерить на свою страну, там, я не знаю, на Беларусь, на Россию, на Кыргызстан, или где нас еще сейчас могут слушать.
Армению.
На Армению, в конце концов, абсолютно точно. Ну что, давай подводить итоги голосования. Как я просто вижу, что смски тут 20, у нас за госпереворот
на,
в основном.
Да, а тут наоборот, 27 на 73, 73% считают, что это форма протеста такая.
Форма протеста.
Ну, видишь, лишь. Это, видимо, возможно, я только могу рассуждать, да, что вместе с нами, послушав экспертов, которые сегодня 2 часа у нас в эфире об этом рассуждали, тоже, возможно, кто-то поменял.
А давай тогда, это ужасный вопрос на самом деле, потому что любая человеческая жизнь, неважно чья она, да, это бесценная история, но все-таки вот это единственное, судя по всему, единственное убийство на территории этого самого Капитолия произошло, да? Ну, по крайней мере, об одном нам известно точно. Это слишком жесткая реакция на штурм Капитолия? Или, на ваш взгляд, это, ну, как бы адекватная реакция, может быть, даже достаточно мягкая, потому что туда позволили ворваться людям? А действия полицейских в США, на ваш взгляд, излишне жесткие, 101-20-11, надо было дать, в конце концов, уже разграбить этот Капитолий, а потом уже арестовывать там кого-нибудь. Или адекватные, или, может быть, даже мягкие, 101-20-22?
Начался подсчет ваших голосов.
Действия полицейских, на ваш взгляд, слишком жесткие, 101-20-11, или адекватные,
или даже
исходя из событий,
мягкие.
Да, 101-20-22.
Я напомню тебе, что нам всегда рассказывают наши власти, что если бы в Америке вы вели себя так, как вы себя здесь ведете, если бы вы швырнули стаканчик, да вас бы там на месте бы ого-го и все такое. Мы видим, что это работает немножко по-другому. Послушаем рекламу, после рекламы подведем итоги голосования.
Дорогие друзья, хочется сказать о том, что на самом деле очень важно для каждого из нас.
Вы слушаете наш эфир, поэтому сами прекрасно знаете, что ситуация с коронавирусом опять становится сложной.
Нам не надо предпринимать никаких особенных усилий. Надо просто позаботиться о себе и о тех, кто нас окружает.
Соблюдать дистанцию, носить маску и перчатки в общественных местах, пользоваться антисептиком и мыть руки. Это элементарно.
Просто берегите себя и тех, кто рядом. Только внимание и забота помогут нам пройти этот сложный период.
Несмотря ни на что, мы вместе. Позаботься о себе и близких. Будь ответственным.
Подробности на stopcoronavirus.rf.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш».
Это студентка, комсомолка, спортсменка, а конец она просто красавица.
Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе.
Вот это и есть то маленький, но ответственный парчень. Прошу.
«Персонально ваш» в четверг после 15 часов. В этот четверг после 20 часов в программе «Без посредников». Алексей Венедиктов и Алексей Нарышкин. Не пропустите «Без посредников» в четверг после 8 вечера. В этот четверг после 23 часов слушайте повтор программы «Страсти». Тема эфира – «Пир». Ведущие Максим Курников и писатель Алиса Ганиева. «Страсти» в четверг после 11 вечера.
Радиоэфир на глазах становится видимым. Верьте не только своим ушам. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфир. 12+.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
В Москве минус 5 градусов, 751 миллиметр ртутного столба давления, 84% относительная влажность, 1 метр в секунду восточный ветер дует, на улице пасмурно, снег закончился.
Подведи итоги голосования, пожалуйста, дорогая Ира. Мы спрашивали, как себя полиция ведет.
31% за то, что ведут они себя слишком жестко, и 69% считают, что это нормальная реакция.
Нормальная или даже слишком мягкая реакция на то, что произошло.
Нечеловечные вы наши.
Запомним это голосование. Итак, дорогие друзья, восход солнца сегодня был 8 часов 56 минут, зайдет солнце в 16 часов 14 минут, долгота светового дня 7 часов 17 минут, прибавили мы еще пару-тройку минуток. Именинники сегодня: Валтасар, Григорий, Илья, Михаил, Федор, Константин, Мария, Радослав и Кристина. Обещают, что сегодня погода будет у нас следующая. Температура воздуха минус 5, минус 3 днем. Ночью примерно такая же. И завтра днем потеплеет до минус 4, минус 2. В субботу тоже минус 4, минус 2. Вот в воскресенье ночью до минус 10, а днем до минус 8. Все эти дни обещают небольшой снег и гололедицу. Ветер северный 5-10 метров в секунду. И еще скажу, что максимальная температура в этот день отмечалась в 1891 году, была минус 34,8 градуса, а максимальная температура была в 2007 и 2018, и она была плюс 3,5 градуса.